поскольку у нас с вами именно тема именно о Боге, то, видимо, и вопрос о его бытии, он имеет же большое значение. Но я не хочу вам предлагать никаких доказательств, там всякие космологические, телеологические, нравственные. Я хочу сказать сейчас совсем не об этом, а обратить внимание, может быть, на самое, как мне кажется, существенное. Оно заключается вот в чем. Что когда мы говорим о том или утверждаем, что что-то или кто-то есть, то этим самым мы утверждаем следующее. Если есть достаточное количество свидетелей какого-то факта, достаточное, я говорю, количество, не один, два, а достаточное, то мы уже говорим, что здесь уже, так сказать, ну, полная вероятность того, что это действительно является фактом. Это так и есть. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о Боге, то история человечества от самых ее истоков, насколько это известно науке, и до настоящего времени свидетельствует о том, что подавляющее большинство, или все, или подавляющее большинство людей признавало, что есть Бог, верили, что есть Бог, и верят, что Он есть. Подумать о том, что будто бы это просто была вера, неизвестно откуда возникшая, или, по крайней мере, попытаться объяснить это какими-то вещами, там, страхами и прочими, невозможно, потому что верят в Бога величайшие ученые мира и прежнего, и настоящего времени, у которых совершенно отсутствуют все вот эти возможные мотивы. Так? Но факт таков, что множество людей утверждает, что они верят не просто в существование чего-то, и верят не потому, что им кто-то сказал или им так кажется, а верят потому, что они сами, лично, на себе, в себе пережили именно явление Бога в своей душе. И этих фактов множество, огромнейшее количество, если мы обратимся к истории. Возьмите только хотя бы опыт, уже объективный опыт многих святых. Николая Чудотворца, Ксении Петербургской, Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского. Сколько фактов религиозного порядка, которые не поддаются никакому внешнему естественному объяснению. Сколько фактов, которые прямо свидетельствуют о том, что здесь действие нечеловеческое, неприродное, неестественное, а сверхъестественное. Так вот, религия имеет факты. Для науки это имеет первостепенное значение. В науке считается то достоверным, что подтверждается фактами. Религия имеет эти факты. Причем этих фактов невероятное просто по своему числу огромное количество. За это убеждение, за это видение Бога люди шли на страдания, пытки и смерть. Итак, миллионы и миллионы людей свидетельствуют. Вот почему мы верим. Мы, не имеющие даже опыта, не имеющие, допустим, опыта, вот почему можем утверждать, что есть Бог. В науке ведь что является истинным? Какая теория является истинной, которая имеет факты? И такие факты, которые можно проверить. Религия предлагает и необозримое количество фактов, и предлагает каждому человеку проверить на самом себе, в самом, лучше сказать, себе, факт бытия Бога. Для этого христианство предлагает соответствующий путь, соответствующие средства. Вот почему мы верим в Бога. Люди видели. Не этими глазами, как невозможно этими глазами увидеть красоту, невозможно увидеть любовь. Правда же, невозможно увидеть этими глазами истину. Они видели, пережили всем своим существом явление им Бога. Вот почему они утверждали, что есть Бог. Вот факт. И те, которые искренне становились на путь религиозной жизни, приходили точно к тому же самому. Вот почему и мы, даже не имея подчас этого опыта религиозного, так мы убеждены, что он есть, потому что мы не можем не верить такому огромному количеству людей, которые в мыслях даже не допускали лжи или лицемерия, обмана и лукавства, шли, повторяю, на пытки и смерть за это свое видение Бога. Вот почему мы утверждаем, что есть Бог. А почему вы утверждаете, что нет Его? Интересно, а почему? Помните, когда вы поступали, может быть, я не помню, говорил я вам или нет, но в отношении одного животного, длинношее животное, жирафа, есть она или нет? Ну, конечно, не может быть. Ну, что вы? Ну, что вы? Там же львы тоже перегрызут шею. На гипертонии еще какая. Как убедиться? Пойди и посмотри. Так и здесь. Ну, так вот, мне кажется, что вот этот аргумент, если хотите, можете назвать историческим, религиозно-опытным, как вам угодно, но этот аргумент непререкаемый, и никакой атеизм, и никакой атеист не может ничего на него возразить. Если я в этом лесу много раз, не только я, а десятки людей много раз видели там лося или кабана, или волка, так, если видели, то как может другой кто-то отрицать этого, ни разу не быв там? И только рассуждая, этого не может быть. Почему? Потому что не может быть. Так вот, атеизм, он на этом и строится, на том, что этого не может быть. Но я вам открою одну тайну происхождения атеизма, который тщательно скрывается от самого себя и скрывается от других. Я боюсь Бога. Боюсь, тогда же все откроется, что во мне есть. Нет, нет Его, нет, нет Бога. Зарывают голову в песок, как страус перед лицом опасности. Нет Бога. Ой, хорошо, как хорошо, Его нет. Отрицание Бога происходит из страха перед голосом совести. Причем часто неосознанного, учтите, вы не подумайте, что в данном случае произносится обвинение на каких-то безнравственных людей. Нет. Человек подсознательно ощущает, что если есть Бог, значит, есть неумолимая нравственная ответственность перед лицом этой высшей правды. Моя ответственность. Поэтому нет. Лучше пусть его не будет. Вот, если хотите, источник. Один из главнейших источников отрицания Бога. Боязнь, страх и нежелание себя переменить, нежелание покаяться, нежелание исправиться. Ну, вот так, друзья мои. Это маленькая такая вступленница, которая имеет прямое отношение к нашей с вами теме. Ну вот, а сегодня, как я уже вам обещал, я хочу несколько поговорить по одному очень насущному вопросу, который постоянно задается, и который прямо связан с вопросом о Боге. В одного ли Бога верят христиане, мусульмане, иудеи? В того же ли самого Бога, может быть, верят и какие-то язычники, политеисты. Ведь Бог-то один же. Один. Кланяются? Кланяются. Жертву приносят. Исполняют какие-то ритуалы. В одного ли Бога верят все люди или нет? Вот вопрос. Как-то бесспорно иногда, и мы утверждаем, да, но Бог же один, следовательно, в одного и можно верить. Он же один, а не много же богов, естественно. В чем тут суть вопроса и как мне кажется, конечно, как можно было бы прояснить вот эту проблему, довольно для многих, знаете ли, носящую нелегкий характер. Обратите внимание вот на что. Что почти все люди, а может быть и все, чувствуют то, что некоторые часто и высказывают. Есть что-то. Иногда вот есть кто-то. Называют это по-разному. Какая-то сила, что-то сверхъестественное, может быть, разум. Некоторые говорят – Бог. Вот это присутствует действительно в душах очень многих людей, может быть, подавляющее большинство людей. Но вот когда мы говорим о монотеистических религиях, то есть которые признают единого Бога, то здесь что мы можем сказать? В одного Бога мы с ними верим или нет? Знаете, ответ в чем? Ну, как мне кажется, в чем ответ? Бога никто не видел, и видеть невозможно. Духовные вещи недоступны обычному нашему видению. Любые, как я вам сказал, любовь, красота, там милость, сострадание, жалость. Мы можем видеть только проявление этих вещей. Но сами по себе они носят характер внутреннего постижения, а не внешнего. И вот это внутреннее постижение чем характеризуется? Бог есть Дух. И с этим, в общем-то, будем говорить, по крайней мере, монотеистические религии не спорят, это является истиной. Каждая религия имеет свой образ Бога, свое представление о Боге. И это представление, этот образ Бога и является для этой религии чем? Вот тем идеалом, если хотите, той вершиной, если хотите, бытия, да, к которой направлены наши взоры. Ведь понимание Бога определяет в конечном счете всю сущность данной конкретной религии. Поэтому каждая религия имеет свое представление о Боге или свой образ Бога. А христианство – то же самое. И христианство имеет свой образ Бога. Вы не подумайте, что это от меня. Ни в коем случае. Я вам сейчас зачитаю кое-что, и вы убедитесь в этом. Апостол Павел называет Христа, знаете как? Образом Бога невидимого. Это во втором послании к Коринфянам. Образом Божиим, послание к Филиппийцам. Сиянием славы и образом ипостаси Его, в послании к Евреям. А язычников обличает в чем? Что они славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Вы слышите? Любопытные вещи. Предупреждает христиан от осуждения представителей других религий, от осуждения чужого раба, при этом, что подчеркивает, который перед своим Господом стоит он или падает. Вы слышите, о чем идет речь-то? Каждая религия имеет свой образ. Сам Господь Иисус Христос есть образ ипостаси Его. сияние славы. То есть Бог является, Бог обнаруживается, Бог чувствуется, Бог переживается и каждым человеком, и когда это оформляется в религию, то в каждой религии в своем образе. Поэтому в каждой религии поклонение своему образу Бога. В этом смысле каждая религия имеет своего Бога. Понимаете теперь, в каком смысле своего Бога? Бог один, образов множество. Каждая религия – это свой образ. Вы думаете, я все сказал? Каждый человек имеет свой образ Бога. В одной и той же религии свой образ Бога. То есть, что значит образ? Не просто картину, которую рисует себе, нет. А свое ощущение, свое переживание, свое представление о Боге, кто Он. И, соответственно, имеет и образ того, что мне нужно делать, каким мне нужно быть, чтобы соответствовать этому Богу, чтобы угодить, если хотите, этому Богу, чтобы не прогневить этого Бога и так далее. Итак. Вот это, так сказать, фактическая сторона дела. Но даже и она не закончена. Может быть, образ Бога очень, как скажем мы, возвышенный, святой, чистый, прекрасный. Может быть, образ Бога такой, что мы скажем, так это же бесы, это бес, это дьявол, а не Бог. Амплитуда колоссальная просто. Посмотрите, что пишет, что во Второзаконии мы читаем. Посмотрите. «И уточнел Израиль, и стал упрям. Уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Богами чуждыми они, иудеи, раздражили его и мерзостями своими разгневали его. И дальше, послушайте, приносили жертвы бесам, а не Богу. Слышите? А разве они не Богу приносили? Как же? Богу, богам. Что пророк говорит? Приносили жертвы бесам, а не Богу. Апостол Павел что пишет в первом послании к Коринфянам? Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Видите, какие вещи-то? Все слово одно – Бог, Боги. Одно слово, а что за ним стоит? Бездна широты, бездна от действительно самого Господа Бога до дьявола. И эта амплитуда касается не только религии, но касается и человека, как я вам сказал. Иоанн Лествичник писал: «Тщеславный человек есть идолопоклонник, хотя и называется верующим. Он думает, что почитает Бога». Ой, я когда читал, думаю, нет, это не ко мне, это к другим, это не я, нет. «Он думает, что почитает Бога, но в самом деле угождает не Богу, а людям». Идолопоклонником, оказывается, можно быть, будучи христианином, православным. Кланяться не Богу, а бесу. Представляете, какие вещи-то? Так что, оказывается, когда мы ставим даже вопрос о том, один ли Бог в монотеистических религиях, это, оказывается, только одна из сторон – На самом деле еще более глубокий характер этот вопрос приобретает в отношении к каждому конкретному человеку, даже будучи вот в этой религии, допустим, самой истинной, я, оказывается, могу верить не Богу, служить не Богу, а дьяволу. Причина. Первая причина. Мы никогда не можем говорить о Боге как таковом. Бога никто же видит нигде же. Мы можем говорить только о том явлении Бога человеку, которое происходит в этом нашем мире. В данном случае по этому вопросу в чем, так сказать, вывод какой можно сделать? Да, мы разным богам поклоняемся, образно говоря. Бог-то один, но мы поклоняемся разным богам. Разным богам в религиях, разным богам в каждом человеке. Их бог чрева. Слыхали такое? Пишет апостол Павел. Сребролюбие, которое есть идолослужение. Слыхали такое? Слыхали. В Священном Писании. Идол. Бес. Иоанн Лесвичник, видите, называют тщеславного, тщеславие. Такой же идол, такой же бес. Видите, какие вещи любопытные. Итак, одному богу поклоняется тщеславный, сребролюбец, чревоугодник, с тем, с постником, воздержанным, святым. Нет, что вы, как одному? Ну, конечно, не одному. Так Бог один. Верно. Кому служишь? Разным богам. Вывод очевиден. И в религиях, и в каждом конкретном индивидуальном случае, оказывается, мы поклоняемся, мы веруем, мы служим разным богам. Не потому, что богов много, а потому, что наше представление, наш образ мысли, наш характер веры, наша жизнь сама свидетельствует о том, какому духу мы кланяемся, ибо Бог есть дух, какому духу мы служим, кем мы являемся. Ибо по вере вашей да будет вам. И какой страсти человек поклоняется, тому духу он и служит. Вот, оказывается, какие вещи. Мне кажется, что вот эта мысль, она, может быть, дает нам представление или, по крайней мере, направление, в котором мы можем дать ответ на этот вопрос. Второй вопрос, который проистекает из той же постановки. Ну, хорошо, каждый служит своему образу Бога. Какой же из них верный? Где критерий? Здесь мы с вами подходим к очень важному вопросу, который я сейчас не буду освещать по очень простой причине, что мы им будем с вами заниматься в течение многих лекций. Вопрос об истинности религии. Той или иной религии, об истинности. Чем она может быть свидетельствована, истинность религии? Речь идет не о внутренних, опять-таки, переживаниях, а об объективных вещах. Так вот, оказывается, христианство, в отличие, я дерзаю так сказать, в отличие от всех других религий, имеет объективные свидетельства, подтверждающие, что его истины, истины христианства, носят не человеческий характер, не земной характер, а что все эти истины являются ничем иным, как откровением самого Бога. Если это так, следовательно, это истинная религия. Кстати, вы имеете это в виду, вопрос сейчас этот чрезвычайно важный. Почему сейчас? Ну, вам понятно. Все религии получили свободу. От великих до малых. И каких только религиозных сейчас воззрений мы с вами не встретим. И вот здесь очень важно, слышите? Да. Во-первых, знать свое, и тогда, зная свое, какие у нас существуют аргументы, вы можете с полным спокойствием задать вопрос другому. А на каком основании вы считаете, что ваша религия истинна? Какие у вас есть аргументы? Это, я вам скажу, для нашего времени это серьезнейшая вещь. И мы должны знать свои аргументы. И если спросят, должны ответить на это, какие у нас аргументы, объективные, не внутренние переживания, повторяю вам, они касаются только меня лично, а объективные, на которые может посмотреть любой другой человек, взвесить их, оценить и сказать, да, странно, откуда такие истины? Откуда такие истины могли возникнуть? Мы знаем общее религиозное сознание, знаем из истории, да, это легко проследить. Мы изучаем историю религии и находим там множество вещей, представления о богах, о их действии в этом мире, о соотношении Бога и человека. Это есть общие вещи. Христианство, исторически возникнув в границах Римской империи, в границах даже вот этого крошечного народа еврейского, в границах его веры, так вдруг предлагает такие истины, что все руками разводят. Причем, что такое, я сказал, христианство? Кто, надо сказать, зачем мы пользуемся таким отвлеченным понятием? Кто предлагает эти истины? Какой это Иисус, который не учился? Его ученики – рыбаки, люди не книжные. И вдруг мы видим, когда одна за другой такие истины предлагаются, веры, перед которым действительно можно только развести руками. Откуда это? Нигде нет. Ни в среде иудейской, ни тем более в среде окружающих языческих народов. Я вам предлагаю саму методологию, чтобы вы имели в виду. И когда мы это видим, тогда что же остается? Да. Откуда могли взять эти истины? Откуда это Иисус, если это простой человек? Плотник, сын плотника. Откуда он мог это все взять? Откуда эти рыбаки-апостолы могли взять? Откуда этот целый фейерверк этих потрясающих истин? Откуда? Вы теперь поняли саму суть? Пожалуйста, запомните, потому что вам это крайне необходимо. Просто необходимо вам будет в ваших объяснениях, в ваших лекциях, в ваших встречах, в ваших дискуссиях. Вот основное положение, на которое вы можете обратить внимание и затем привести, начать приводить конкретные христианские истины с тем, чтобы уже все увидели, да, да, откуда это. Вот в прошлый раз мы с вами поговорили немножко о такой истине, что Бог, оказывается, как говорит этот Иисус из Назарета, говорят его ученики, что, оказывается, он есть любовь, не просто вседержитель, не просто творец, не просто тот, который справедливо судит все народы, хотя бы был и милостивым. Нет, нет. Он посылает солнце свое светить на праведных и неправедных и дождит на тех и на других. Нет, он – любовь. Причем какая любовь? Напомните, а что апостол Павел пишет? Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн. О, так в иудействе же возникло христианство. Соблазн. Эллинам Римской империи – безумие. Еще бы! Бог, который может смириться до креста, Так? Это ли не безумие? Это ли не соблазн? Вот уже первые, если хотите, вещи, о которых можно, я думаю, нужно сказать. И при этом мы с вами отметили какие вещи? Как же в Священном Писании полно мы находим указание на то, что Бог судит, Бог наказывает. Помните, мы с вами привели, да, этих высказываний мы найдем сколько угодно, но как только касается вопроса понимания этих вещей, так мы видим, что говорят те же святые отцы, что говорят тоже Писание. Оказывается, это только образы, только слова ради грубого, простого народа, который никак не может понять, как это Бог любит. Вот наказал – это все понятно. Наградил – это все ясно. Это все ясно. А как это такое? Не наказывает, не награждает. Ради простого, грубого народа эти речения. Помните, что пишет Антоний Великий, что говорит Иоанн Златоуст, Григорий Ниский. Все, что они пишут. Я сейчас не касаюсь и не хочу говорить о тех образах, которые в иудаизме, в исламе. Просто это уже тема другого порядка. Это у вас по истории религии. Но сам принцип, пожалуйста, поймите, сам принцип вот этого ответа, или, я бы сказал, воззрения или понимания вот этого вопроса. В одного ли Бога мы верим? И уже первое положение, о котором мы сказали, о том, что христианство уже предлагает. Бог есть любовь, и это уже вообще немыслимое дело. Бог есть смирение, предельное смирение. Есть греческое слово «кеносис» – умаление себя, умаление до креста. Вот так, друзья мои, это первый аргумент. Ну и дальше давайте с вами посмотрим на другие аргументы, касаясь некоторых других основополагающих христианских истин. Запомните, мы с вами занимаемся не догматикой, а апологетикой, да? Или чем? Апологетикой, да, ну, ясно. Вот. И поэтому здесь мы не будем особенно углубляться в догматическое рассмотрение вопросов, поскольку они вам уже известны, вы уже все знаете. Вот. И на основе этого знания тем легче нам с вами будет выяснять. Вот второе положение, которое открыло христианство. Второе. Опять-таки, оказывается, беспрецедентное в истории. Бог Троица. Да, беспрецедентное в истории. Утверждаю именно это. Не было такого учения. Не было. И когда нам ставят эти картинки рядом какие-нибудь семейные триады, то это просто что такое? Это или умственное недоразумение, или уже открытое, знаете ли, подлог. Это самое распространенное. Так сказать, триада в языческом мире – Бог-Отец, Богиня-Мать и чадо-божонок. Вот. Вот вам и три. Ну, что за глупость? При чем тут христианская Троица? Это оттуда взял, значит, Иисус, когда сказал Бог-Отец, на втором месте Бог-Сын, а на третьем вообще какой-то Бог-Дух Святой. Где тут семейная триада? Где тут женское, да вообще даже начало? Где? Нет его. Нет. Откуда взяли? Откуда он взял? Разводит руками. Разводит руками. Ничего не понимает. И это постоянная ссылка в атеистической литературе. Ничего тут нового нет. Весь мир языческий, политеистический, был наполнен божественными триадами. Это что такое? Ну, прямо подлог, я другого слова просто не нахожу. Вот так. Я не знаю, стоит ли вам говорить, вы проходили уже догматическое богословие. как само христианство понимает, ну, Троицу. Ну, скажу только основную мысль, хотя вот выписки святых отцов есть, что как понять эту, что ли, Троицу, потому что могут нас спросить и об этом. Основная мысль отцов, при наличии очень многих аналогий, основная мысль отцов, многих отцов. Так, начиная, может быть, с Григория Богослова, это одного из таких интеллектуалов, сильных интеллектуалов IV столетия. И дальше основная мысль такова. Они говорят, что нет ничего более совершенного в этом тварном мире, нет более совершенного подобия в этом мире Богу, чем человек. И если мы хотим как-то найти какой-то намек на понимание Троицы Бога, мы должны обратиться к человеку. Он, только он назван образом Божиим, только он. Хотя весь тварный мир есть ничто иное, как, конечно же, образом Бога. Космос – красота. Вот оно, явление божества. Так вот и здесь обращаются к человеку. Это верно. И что же именно? На что обращает внимание Григорий Богослов, Семён Новый Богослов? У нас из наших Игнатий Брянчанинов. На самом деле это подавляющее большинство отцов. На что не обращать внимания? Ведь человек прежде всего подобен Богу в своем духовном образе. И что же здесь мы видим? Они говорят, ум – образ Отца. Бытие ума чем характеризуется? Тем, что в нем присутствует, и он рождает постоянно, что мысль, слово. Наш человеческий ум. Мысль, слово, логос по-гречески. Из этого ума нашего как исходит нравственная, если хотите, характеристика и его ума, и самих мыслей, самих идей, которые проистекают. Нравственная характеристика – это дух. И мы говорим часто – дух человека. Кстати, имейте в виду, что вот эта третья характеристика очень важная. Иногда можно говорить о некоторых общих мыслях, общие слова, даже общие подчас идеи – дух другой. Мне очень понравилось вот в письмах игумени Арсении Сибряковой такие слова. Вообще, женщина необычайная, просто я вам скажу. Да. Это такой интеллект, что читаешь и диву даешься. И прям не веришь, неужели это женщина? Может, мужчина? Так вот, она пишет, я люблю поспорить. С удовольствием это делаю, но до тех пор, пока не увижу. Оказывается, человек-то другого духа, тогда я прекращаю. Здесь спор будет бесплоден. Это точно. И вы, я уверен, убедитесь, если, может, уже и убеждались, и будете убеждаться, спор тогда, дискуссии бесплодны. Одно дело дискуссия, которая ищет истину. Вы слышите, ищет, она открыта. С удовольствием выслушивает аргументы, доводы, с удовольствием. Что-то новое для себя открывает, чего я не знал подчас. Требуются коррективы. И совсем другое, когда у меня уже есть направление, и я ничего не приму из того, что будет противоречить этому моему направлению. Не приму. Другой дух не дает возможности принять никаких доводов и никаких аргументов. Дух – это реальность. Недаром говорят, дух книги. Знаете, вот любопытный случай. О себе, конечно, нехорошо говорить, Ну, нехорошо говорить «хорошее», а «плохое»-то можно. Как такое, я было думал, не почитать лекцию об антропософии, спрашивает. Я взял Штейнера, так, открыл его, помню, небольшая брошюрка «Отче наш». Подумаешь, какой дряни только я не читал в своей жизни. Ну, какой угодно. Начинаю читать. Проходит 5 минут, ну, максимум 10. Голова заболевает. Никогда у меня голова не болит. Заболевает голова. Я вижу, хуже откладываю. Через полчаса опять беру. Точно то же самое. Вы знаете, настолько сильно я ощутил, что такое дух. Дух – это трудно, трудно просто выразить. Есть дух книги. Возьмите от святых отцов, как они прям умиротворяют буквально душу. Прям настраивают, если хотите, помогают человеку даже, ну, к Богу обратиться. Особенно аскетические творения отцов. Вот. Аскетические, потому что есть там такие интеллектуальные вещи, что ой-ой-ой. Я говорю об аскетических творениях отцов, насколько они освежают буквально душу, прям очищают, прям освещают. Дух книги есть? Есть. Дух семьи есть? О, еще как! Еще как! Дух времени есть? Да. Да. Серафим Роуз называл наше время эпохой тоталитаризма. Точно. И это точно. Есть, оказывается, дух – это реальность. И мы видим это и в человеке, и в вещах, если хотите, в культуре особенно это проявляется, в политике, во всем. Итак, в человеке действительно есть и ум, и мысль, слово порождаемое, и вечно рождаемое умом. Только у нас его множество, этих мыслей у нас полно. У Бога единый логос и дух. Вот примерная аналогия. Это примерные просто аналогии. Понимание вот этого сложнейшего, ну и нам непостижимого, конечно, представления о Боге Троице. Но самое главное, на что обращаю ваше внимание здесь – это то, что, буду говорить так, идея Бога, Троицы в том виде, как мы это читаем, познаем в христианстве, такого не было. Другие там есть, там Тримурти индуистская, например, когда три Бога, там Брахма, Шива, Вишну. Что там? Там действительно это три Бога. Каждый имеет свою функцию. Бог-творец, Бог-охранитель мира и Бог-разрушитель этого мира. По индуистским религиозным воззрениям мир, в конце концов, разрушается и вновь воссоздается. Так же, как, кстати, у стоиков. Так? Так это три Бога, а не один Бог. Христианство утверждает один Бог. Правда, интересно? Это один Бог. И вот тут еще один момент, на который обращаю ваше внимание, что именно внутрибожественная жизнь является троичной. Не три Бога мы говорим – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, вы слышите? А три ипостаси внутри божества, так же, как внутри атома. Помните, я вам как-то, может, говорил, внутри атома огромные мы видим присутствие жизни, этого неделимого. Оказывается, внутри его какая жизнь? Так и здесь христианство открыло, что Бог, единый Бог, внутри себя имеет триипостасное бытие. Итак, я надеюсь, вам понятно, что семейная триада, ну, абсолютно несопоставима. Индуистская тримурти, не хочу вам особенно и тут распространяться, это буквально три Бога, у которых, кстати, у этих богов есть коаватары, да, полно этих коаватаров. Я помню, когда в Индии спросил, говорю, что у вас, наверное, 1000 богов. Они говорят, ошибаетесь, у нас 1 000 000. Да, и верно, 1 000 000. В каждой своей провинции особенно чтимые боги, их просто полно, полно этих богов. Такой странный, в общем, политеизм, такой пантеистический политеизм. Ну, другие есть вещи, ну, эллинская Геката у древних греков такая была богиня, но это богиня неба, земли, преисподней или моря. То есть она, ну, заведовала всеми тремя этими сферами, что ли. Но при чем тут Бог Троицы-то? Это именно триады. Опять нет ничего, нет общего с христианством. Правда, должен вам сказать, что уже в первый же период существования христианства появились ереси. Мы называем ереси. На самом деле, что это появилось? Попытка понять учение о христианской Троицы как раз в аспекте вот этих языческих представлений. И вот отсюда мы и видим вот эти вот, если хотите, что ли, ереси, такие как, ну, когда один бог выступает под разными видами. Ну, например, динамисты, помните, антитринитарии такие, динамисты, когда бог один, но он в разных силах. Только силы, разные силы божества, которые называются разными именами – Отец, Сын и Дух Святой. Да, или образа модалисты, как ересь, даже Савелия, когда один, но проявляет себя то, как три силы, то, как три образа, но Бог один. Только в Ветхом Завете Он проявил себя как Отец, в Новом Завете Он проявил себя как Сын. Кстати, в начале XX века наши русские философы, мыслители, которые заговорили об эпохе Духа Святого, что 2000 лет была эпоха Логоса, второй ипостаси, как до этого была первая ипостаси, до христианской эпохи, так теперь наступает эпоха Третьего Завета, ипостаси Духа Святого. Ну, вот такие вот выдумки. Я другого слова не нахожу. Вот так. Может быть, еще одно только я скажу, что вот эти вот троичные представления, которые мы находим в политеистических религиях, они, знаете ли, у некоторых вызывают ассоциации или такую мысль, что где-то в глубине души, на какой-то десятой ступени подсознания, говорят, их 10 ступеней будто бы, или 10 уровней, человек ощущает в глубине, что Бог Троица. И вот это вот ощущение в нашем страстном сознании, так, оно и выразилось в понимании божественной жизни уже по образу человеческого бытия. И как в нашей земной жизни мы видим семью как основное ядро общества, так и здесь представления о богах начали складываться по образу и подобию человеческому. Но где-то звучит вот эта идея троичности, которая присутствует в человеке как образе Божьем. Вот так. Это я вам, так сказать, кратенько представляю эту картину. Опять-таки, возвращаемся к чему? Все к тому же самому. А откуда? Откуда эта троичная идея? Этой троицы Бога? В Иудее? Нет. Нет. Помните, с какой яростью отнестись к словам Христа, когда сказал: «Я и Отец одной есть». Как сколько раз брази камни, чтобы побить его. За что? За то, что он делает себя равным Богу. Что вы? Ярость. Вплоть до убийства. Моноипостасное божество, вот какое исповедовалось. ветхозаветной религии. Хотя иногда находят такие некие образы. Это, знаете, все туман. На самом же деле моноипостасное божество. И вдруг Троица. Язычество, как вы видите, совсем другие представления о Боге. Самое распространенное – семейная триада. Вопрос – откуда? Это, естественно, научный вопрос, вы слышите? В данном случае не на уровне эмоций рассуждаю, а на научном уровне. Откуда могли возникнуть эти идеи в том человеке, вы слышите, который выдал себя за Бога, Иисус и его учеников? Откуда? Это же надо же объяснить. Объяснений нет. Слышите? Вот вам еще один объективный аргумент, который опять-таки заставляет задуматься. Странно, странно появление такого учения у этого человека. Откуда? Вот вопрос. Откуда? Ясно, что это не плод человеческого ума. Это не плод какой-то философии. Мы не видим в евангельском учении никакой философии. Мы не видим. Нет. Уж стоицизм был насколько распространен в ту эпоху. Никакого философского элемента здесь мы не находим. А посмотрите, с какой силой Церковь отстаивала это учение Святой Троицы. Самосадский, Савелий осуждались бескомпромиссно. Ересь отставил учение именно о Святой Троице. Ну, подумайте только. Не один Бог в разных силах является, не один Бог в разных образах проявляется. Нет, нет. Он один, но в нем три. И все, насмерть Церковь стояла за это учение. Почему? Если бы это была просто философская доктрина, просто какая-то принятая мысль, ну, подумаешь. Нет. Столп и утверждение. Вы знаете, можно понять, почему учение о Святой Троице не было открыто. А лучше сказать, почему оно стало открыто. Без учения о Святой Троице мы бы не могли понять Христа. Человечеству непонятно было бы, зачем пришел Христос, почему пришел, как это могло случиться и так далее. Вот почему и открыта эта великая истина о три ипостаси Божества, чтобы было понятна другая истина. Истина о Боговоплощении и затем величайшая истина – о жертве Христовой. Вот так. Я думал еще сказать несколько слов о логосе. Дело в том, что атеистическая литература, атеистическая критика указывает на Евангелие от Иоанна и говорит, вот видите, начинается как «энархи ин о логос». Вначале был Логос. Так вы знаете, кто учил о Логосе? Да вся греческая философия, начиная с Гераклита. Это VI век до нашей эры. Вся греческая философия постоянно говорит о Логосе. Вот откуда вы взяли. И Иоанн Богослов пишет. С этого начинает Евангелие. Друзья мои, это еще один из вопросов, который поможет нам еще раз убедиться, что, оказывается, христианское учение о Логосе совсем другое. В чем дело, почему употребляется, мы об этом поговорим с вами, сейчас я просто не вижу смысла, почему употребляется этот термин, это понятие по очень простой причине. Логос – как философское понятие, был общеизвестен Кстати, три первые евангелиста не знают этого понятия и не касаются его. Иоанн Богослов, который оказался в сфере вот той жизни, оказался за пределами Палестины, который соприкоснулся с множеством, видимо, людей, и в частности философов, он решил показать нечто очень важное. Как мы с вами увидим потом, в древнегреческой философии понятие о логосе носило характер большой неопределенности. Так и по существу пантеистический характер. Логос там означал примерно то, что в науке у нас, вот, в теперешней науке, называется антропностью. То есть что значит антропность? То есть разумностью, целесообразностью, закономерностью, которая присутствует в нашем мире. Вот это, если хотите, и есть логос. Иоанн Богослов специально взял это понятие, чтобы показать, вот он, кто есть этот логос. Это не бездушная природа, это есть божественный разум. И об этом мы с вами поговорим просто специально, поскольку это для нас очень важно в понимании затем следующей христианской истины, истины о Боговоплощении. Скажу вам только сразу, что христианство говорит не о Боговоплощении, а воплощение второй ипостаси Бога. И здесь мы находим опять-таки одно из радикальных отличий христианского учения о Боговоплощении по сравнению с религиями языческими, которые этого абсолютно не знали и не ведали, потому что они не имели никакого представления о Боге Троице, едином, и в то же время троичным в своем существе.